Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Глубокий политический кризис в Ливане после убийства министра Пьера Жмаеля. Кому выгодно новое обострение ситуации? Вторая годовщина оранжевой революции. Кто и что сегодня празднует на Украине? «Газпром Медиа» покупает одну из самых популярных российских газет. Почему «Комсомольская правда» так похожа на таблоид? Такие вопросы поставила перед нами среда, 22 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев перенес операцию на сонной артерии. Операция сделана в одной из мюнхенских клиник. Сейчас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Мюнхене Александр Манхайм с последней информацией о состоянии здоровья Михаила Горбачева. Александр, добрый вечер. Какие у вас сведения?
Добрый вечер, Андрей. Представитель университетской клиники ГРУС Филипп Крессир, с которым-то я только что разговаривал, заявил, что Михаил Сергеевич находится здесь в воскресенье 19 ноября. Операция была проведена 2 дня спустя, то есть во вторник 21-го. По словам представителя клиники, состояние Михаила Сергеевича на данный момент после операции удовлетворительное. Как долго Горбачеву придется находиться в клинике, пока никто сказать не может. О деталях операции клиника тоже пока ничего не сообщает. Во всяком случае, было сказано, что операция была запланирована заранее, однако администрация клиники предпочитала об этом не распространяться. К обеду завтрашнего дня ожидается подробный пресс-релиз о том, как проходила операция и когда Горбачев сможет покинуть клинику Гроссхадерн.
Спасибо, Александр Манхайм из Мюнхена. По итогам обследования врачи обнаружили заболевание внутренней правой сонной артерии. В начале прошлой недели Горбачев проходил обследование в одной из московских больниц. В последнее время, говорят, в его окружении он жаловался на быструю утомляемость. Сам Горбачев считал, что причина тому напряженный график зарубежных поездок в последний месяц, и некоторые из них были отменены. В этом году Михаил Горбачев отпраздновал 75-летие и, насколько известно, ранее никогда не имел серьезных проблем со здоровьем. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду 22 ноября. В Ливане начался сегодня 3-дневный национальный траур в память об убитом министре промышленности Пьере Жмаеле. Совет Безопасности ООН резко осудил это убийство, расценив произошедшее как попытку дестабилизировать ситуацию в Ливане. Жмаель, один из лидеров ливанской антисирийской коалиции, был застрелен в одном из пригородов ливанской столицы во вторник. Это преступление совершено накануне обсуждения в Совете Безопасности ООН планов создания международного суда над участниками другого громкого политического убийства в Ливане. Убийство бывшего премьер-министра страны Рафика Харири, которое привело к резкому обострению ситуации в стране. В то же время Соединенные Штаты на этот раз воздерживаются от прямых обвинений в адрес Дамаска в ликвидации видного ливанского политика. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Президент Ливана Эмиль Лахут в своем телевизионном обращении подчеркнул, что убийцы не должны остаться безнаказанными.
Мы сделаем все, чтобы найти убийц, потому что эти преступники против всего ливанского народа. Я вновь повторю, что наше единство – это наша сила. Единственная возможность разобраться в этом заговоре до конца, работать вместе и найти решение наших проблем как можно быстрее.
Премьер-министр страны Фуад Синьора призвал к скорейшему созданию международного суда для привлечения к ответственности виновных в убийстве бывшего главы правительства Ливана Рафика Харири. Вслед за Харири в Ливане были убиты еще 4 видных политических деятеля, выступавших против вмешательства Сирии во внутренние дела Ливана. Эти преступления ввергли страну в глубокий политический кризис, поставив ее на грань гражданской войны.
Это нападение придаст нам больше решимости создать международный суд, трибунал, который остановит преступников и поможет защитить всех ливанцев, обеспечить их безопасность и свободу, и положит конец этой череде убийств.
Совет Безопасности ООН одобрил накануне план создания международного суда, также резко осудив убийство ливанского министра. Отец Пьера Жмаэля, бывший президент Ливана Амин Жмаэль, призвал ливанцев продолжить дело его сына.
Пьер стал мучеником во имя страны. Я призываю всех, кто чтит его мученичество, сохранить его дело и продолжать служить Ливану.
С осуждением убийства выступили и многие мировые лидеры, в том числе президент Соединенных Штатов Джордж Джордж Буш, передает наш корреспондент Ян Рунов.
Соединенные Штаты рассматривали Пьера Жмаэля как ключевого члена ливанского правительства и теперь опасаются, что его смерть значительно ослабит позиции премьер-министра Фуада Сеньоры в борьбе с просирийскими силами. По поводу этого убийства президент Буш сказал: «Мы поддерживаем демократическое правительство премьер-министра Сеньоры, и мы поддерживаем народ Ливана, который хочет жить в мире. Мы поддерживаем стремление ливанцев защищать демократию от попыток Сирии, Ирана и их союзников разжечь нестабильность и насилие в этой стране. Я призываю к полному расследованию убийства, к выявлению убийц и сил, стоящих за ними. Мы призываем международную общественность поддержать правительство премьер-министра Сеньоры. И лучший путь для этого, чтобы Совет Безопасности ООН принял все возможные меры для создания особого суда, связанного с убийством бывшего премьер-министра Харири. Те, кто заказал это и другие убийства, должны быть преданы суду. Я убежден, что Совет Безопасности ООН должен действовать, не откладывая. Ради мира мы должны осудить тех, кто подрывает молодые демократии и убивает во имя идеологии ненависти».
Эксперт Вашингтонского института Ближнего Востока Дэвид Шенкер в интервью «Радио Свобода» высказал предположение, что убийцы ставили своей целью спровоцировать правительственный кризис в Ливане. Согласно Конституции Ливана, правительство должно уйти в отставку и должен быть назначен новый премьер-министр, если вы теряете треть своего кабинета. С отставкой на прошлой неделе 6 просирийски настроенных министров, в том числе представителей Хизбаллах и партии Амал, и после убийства министра, поддерживавшего движение за независимость, всего получается 7. Магическое число 8. Когда их станет 8, согласно закону, правительство падет. Я полагаю, что убийство соответствует этой тактике. Я думаю, что все это в интересах Сирии. Все вертится вокруг международного трибунала, который должен судить и приговорить убийц бывшего премьер-министра Рафика Харири, погибшего в феврале 2005 года. Сирийцы начали понимать, что проводимое ООН расследование глубокое и всеобъемлющее. На него тратится много денег и используются самые современные технологии, включая тесты ДНК. Так что, судя по всему, они любой ценой хотят остановить расследование и не допустить международного суда. Это был эксперт Вашингтонского института Ближнего Востока Дэвид Шенкер. В то же время многие наблюдатели полагают, что Соединенные Штаты и их союзники воздержатся от прямых обвинений в адрес Дамаска. Напомню, что Сирия только что возобновила дипломатические отношения с Ираком, и это рассматривается как важный шаг в урегулировании иракского конфликта. Такую точку зрения разделяет и политолог Пенсильванского университета Хафиз Малик.
Я думаю, сейчас Соединенные Штаты слишком заинтересованы в скорейшем решении иракского кризиса и в выводе американских войск из Ирака. Для этого нужна помощь Сирии и Ирана. Ухудшать отношения с Сирией сейчас не в интересах Соединенных Штатов. Тем более, что Дамаск только что возобновил дипломатические отношения с Багдадом. Это считается очень обнадеживающим решением Сирии. Вроде бы и Сирии не нужны новые осложнения. И террористической организации Хизбаллах надо как-то наладить отношения с христианским меньшинством, без которого не создать нового просирийского правительства. Поэтому сложно сказать, кто заказал это убийство. Все же я не думаю, что Соединенные Штаты возобновят крупномасштабную антисирийскую кампанию на данном этапе.
Говорил политолог Пенсильванского университета Хафиз Малик. Важность участия Сирии в стабилизации ситуации в Ираке отметил в своем заявлении и британский премьер Тони Блэр.
Для нас чрезвычайно важно, чтобы Сирия стала более активным помощником в процессе прогрессивных преобразований в Ираке, нежели препятствием на этом пути.
В то же время эксперт Вашингтонского института Ближнего Востока Дэвид Шенкер полагает, что Дамаск ведет двойную игру. Сирийцы едут в Багдад и говорят иракцам: мы хотим с вами сотрудничать, мы хотим помочь вам. Мы хотим начала диалога и переговоров с США, чтобы достигнуть соглашения с Соединенными Штатами по Ираку. Таким образом, они пытаются продемонстрировать свою позитивную роль изменения позиции по Ираку, чтобы как-то снизить давление, которое будет оказываться на них в связи с этим убийством и расследованием, которое проводит Международный трибунал. Заявил в интервью «Радио Свобода» эксперт Дэвид Шенкер. Андрей Шарогадский, «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер, с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 22 ноября. Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки в градостроительный кодекс и еще более 40 законов, упрощающих, по словам их инициаторов, организацию строительства в России. Критики этого законопроекта говорят, что теперь не будет должной экспертной оценки строительных работ, а значит, неизбежны аварии и экологические проблемы. В Государственной Думе работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Одни называют этот закон битвой лоббистов, другие – столкновением тех, кто хочет строить что попало, где попало, и экологов, утверждающих, что последствия будут катастрофичными. Закон, исправляющий градостроительный кодекс и вносящий поправки в еще более чем 40 законов, прошел второе чтение в Государственной Думе, несмотря на массовые протесты российской общественности. Главный инициатор этого документа, председатель Комитета Госдумы по промышленности и строительству Мартин Шакум, в интервью «Радио Свобода» утверждает, что авторы законопроекта борются с бюрократией в организации строительства, а их не понимают.
Основной момент, ключевой, это создание единой экспертизы и создание единого строительного надзора. При этом раздаются голоса, что якобы упраздняется экологическая экспертиза, пожарная экспертиза и так далее. Ничего, ни одного вида экспертизы, ни одного вида надзора не упраздняется. В части строительства эти все виды экспертизы и надзора объединяются в единую экспертизу, которая будет осуществляться единым федеральным органом и органами субъекта и единым надзором.
Документ составляет 126 страниц, довольно сложных для чтения. Множество специальных терминов, масса поправок в статьи отдельных законов, причем не всегда ясно, как меняется при внесении этих поправок смысл того или иного акта. Экологи, между тем, утверждают, что закон фактически отменяет экологическую экспертизу, потому что один строительный надзор, выполняя теперь 12 различных экспертиз, не сможет делать это квалифицированно. Общественные экологические организации нашли в этом полную поддержку со стороны заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митваля.
Не будет уже института общественных слушаний как такового, то есть у граждан России предлагается вообще ничего не спрашивать, а граждан своей страны забывают депутаты именно за год до выборов. Вот. Ну а уже о том, чтобы упразднить систему экологического контроля, она, я напоминаю, упраздняется не только в строительстве малоэтажных домов, как бы под каким соусом все это подается, а упраздняется также и при строительстве и эксплуатации любых промышленных объектов, я это подчеркиваю, это и нефтеперерабатывающие заводы, которые могут появиться во дворе и так далее, и это, конечно, плохо.
Олегу Митвалю вторят и его коллеги в Государственной Думе. Комитет Нижней Палаты по экологии дал отрицательное заключение на закон, отметив, что под благовидным предлогом устранения административных барьеров лоббируется полная ликвидация экологической экспертизы наиболее важных объектов. Комитет делает вывод о разрушении системы защиты окружающей среды, что, по его мнению, является нарушением конституционных прав граждан. Этот вывод сделан в письме-ответе на просьбу экологических организаций о поддержке в борьбе с законопроектом Мартина Шакума. Сам Шакум говорит, что все это происки теперь уже экологического лобби.
Кто больше всего занимается возбуждением этого процесса? Да, собственно говоря, те же самые чиновники, экологи. Те же чиновники, которые сидят в ведомствах, которые за этим надзирают. Вот просто на днях был случай. Был организован возле Думы пикет. Пикет не был санкционирован. И участников пикета забрали в отделение милиции. Кто же приехал их оттуда выручать? Приехали чиновники Росприроднадзора.
Вероятно, экологическое лобби в России настолько мощное, что добралось и до Кремля. Заключение президента России на законопроект также критическое. В нем говорится, что из документа должно быть убрано все, не касающееся жилищного строительства. А там такого не касающегося много. Например, возможность того, чтобы при строительстве объектов на континентальном шельфе госэкспертиза проводилась по особым условиям. Редко какой законопроект проходит дальше без устранения замечаний Кремля, а этот прошел. Олег Митваль говорит, что документ стоит очень больших денег.
Нужно там кровь из носа протащить этот закон кому-то. Основные претензии, например, по Сахалин-Энерджи были сформированы, вот вы возьмите бумаги прокуратуры, там было сформировано постановка вопроса о том, что экологическая экспертиза 2003 года должна быть отменена в связи с тем-то, с тем-то, с тем-то. Сейчас этого не будет. Конкретные компании, никакого отношения не имеющие к программе «Доступное жилье», получают право не платить России огромные средства. Но, представляете, конкретная компания сэкономит 10 миллиардов долларов. Сколько она не пожалеет для того, чтобы этот вопрос, так сказать, закрыть?
Есть и еще один фактор того, почему закон, получивший столько замечаний, все же приняли. Вот что сказал сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев во время экскурсии по заводам стройматериалов в Свердловской области.
Только что Государственная Дума приняла поправки в градостроительный кодекс и другие законодательные акты, которые предусматривают создание правового механизма на развитие уже застроенных территорий. Эти поправки предусматривают такого рода механизм, и он позволит за счет инвестора обеспечить расселение граждан, проживающих в аварийных и ветхих домах.
Возможно, выступление первого вице-премьера объясняет, почему именно в Госдуме было так мало разговоров о сути закона, а все протесты и замечания беспокоящихся остались без внимания. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги среды 22 ноября. Более 5 миллиардов рублей еще до конца этого года будет направлено на реализацию федеральной целевой программы по комплектованию воинских частей контрактниками. Согласно плану Министерства обороны, к 2008 году личный состав армейских частей на 70% должен состоять из военнослужащих контрактников. Однако привлекать молодых людей для службы по контракту командирам становится все труднее. О том, как все-таки командиры это делают, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Министерство обороны активно стала пропагандировать службу в армии по контракту несколько лет назад. Основной упор при формировании частей нового образца командиры делали на солдат, не успевших уволиться в запас. Одним из первых регионов, где была опробована контрактная система, стала Калининградская область. Причем командование выдвинуло жесткие условия перехода. В течение 2 месяцев сформировать бригаду морской пехоты Балтийского флота из 300 военнослужащих контрактников. В случае успеха Минобороны пообещала перечислить 20 миллионов рублей для дальнейшей реализации проекта. Но желающих продолжить службу в армии оказалось немного. Как производился набор, рассказывает председатель комитета солдатских матерей Калининградской области Мария Бонслер.
И бедное несчастное командование морской пехоты начало искать дураков, которые согласятся подписать контракт, когда к контракту еще ничего не готово. Кого можно было найти? Они обратили внимание на учебные подразделения, на ребят, которые только-только отслужили полгода. И начали их всячески прессинговать, заставляя подписывать контракт. Разными посулами, обещаниями и угрозами все-таки контракты были подписаны. Командование уложилось в срок, подразделение было сформировано. Что делать дальше? Ни помещения, ни столовой, то есть ничего, что подразумевает под собой контракт, не было. И самое главное, как только эти молодые ребята пришли в подразделение, им сказали: ребята, хотя вы и контрактники, то первые полгода вы на свою зарплату не рассчитываете. Она нужна дедушкам. Дедушки уже посчитали, поскольку и куда они эти деньги потратят. Но чтобы ребята не возмущались, чтобы они не жаловались, их начали очень зверски прессинговать. Каждую ночь ребят поднимали и прокачивали, как у них называется. Так как это бригада морской пехоты, ребята все крепкие и здоровые, но представьте себе, до 3000 приседаний, до 500 отжиманий на кулаках, до обмороков, до кровавых ошметков на костяшках пальцев.
Спустя несколько месяцев из счастья начались массовые побеги, но убежать в Калининградской области некуда.
Их ловили. Был случай, когда 2 ребят поймали, посадили в клетку. Это бывшая оружейная. 2 недели практически без питания они сидели в клетке, и командиры водили все подразделение, чтобы они плевали в них, пинали и всячески обзывали, говоря: вот смотрите, что будет с вами, если вы побежите.
В Перми офицеры нашли еще более изощренный способ вербовки на контрактную службу, говорит председатель регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Ирина Кизилова.
На контракт очень трудно набирать в эту часть. Из военкоматов приезжает очень мало людей, и действительно селить их негде. А и тогда тоже опора ставится на, ну, то есть, вот на тех ребят, которые отслужили только полгода. Ну и ребята тоже понимают, что им на контракте делать не очень-то чего хорошего придется, и не идут. Но их заставляют. Заставляют всяческими возможными и невозможными, больше невозможными мерами. Например, в одном из подразделений этой части весь дивизион выставлялся поднялся прошлой зимой на мороз 30 градусов. И стояли они на морозе несколько часов до тех пор, пока не набиралось определенное, заданное командиру этой роты число тех ребят, которые согласны подписать контракт. Но кто уж совсем не выносил, тот говорил, я согласен. Остальных заводили в казарму, но через некоторое время сообщалось, что еще не все подписали, не набралось столько, сколько нужно. И тогда заводили претендентов со стороны командира, но то на тех, кого командир рассчитывал, в помещении, где он находился, командир этого подразделения. Он предлагал подписать контракты. Если молодой человек, прослужившись полгода, не подписывал, тогда этот командир просто, ничтоже сумняшись, его бил. И, в конце концов, молодому человеку все-таки приходилось подписывать.
Вымогательство и неуставные отношения в армии давно стали обыденным явлением. В последнее время, говорят эксперты, в некоторых частях все чаще стала происходить криминализация офицерского состава. Об одном из таких случаев в Хабаровском крае рассказывает полковник в отставке Павел Шмаков.
Одна из воинских частей в Хабаровском крае, которая в настоящее время уже переведена на контракт, располагается вблизи города Хабаровска. Но если быть точным, это город Бикин Хабаровского края. Местный криминалитет, по оценке профессионалов из спецслужб и самих военных, полностью забросил свой криминальный бизнес и сейчас переключился только на эту часть, в которой служат военнослужащие по контракту. Сначала это выглядело следующим образом. Банкоматы, в которых военнослужащие, солдаты-контрактники получали деньги, перечисления осуществляются на карточке, их просто поджидали около этих автоматов. Несмотря на то, что они приходили туда группами, пытались, вроде бы таким образом себя обезопасить. Они подвергались, естественно, избиению со стороны местного населения, у них забирали эти деньги, и в итоге они оставались ни с чем. А офицеры предлагают следующий выход из этого положения солдатам. Давайте мы сделаем так, 50% вы отдаете нам, 50% мы оставляем вам, но при этом мы вам гарантируем, что вас никто не тронет. Вот эти 50%, которые отдаются офицерам, они, естественно, делятся в равных долях местным представителям местного криминалитета, ну и, естественно, самим офицерам.
По мнению полковника в отставке Виталия Цимбала, действия армейских командиров имеют четко обозначенную цель.
Вот это явление, которое наблюдаю, это желание подорвать принцип перехода на контракт, сам принцип скомпрометировать. И доложить новому президенту в 2008 году, что мы не можем перейти на контракт, что это была ошибка предыдущего президента, благословившего этот переход.
На контрактный способ комплектования в ближайшие годы предполагается перевести 81 войсковую часть. В настоящее время уже переведено на контракт свыше 40 армейских подразделений. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 22 ноября. И вот вам главные темы второй половины часа. Вторая годовщина оранжевой революции. Кто и что сегодня празднует на Украине? «Газпром Медиа» покупает одну из самых популярных российских газет. Почему «Комсомольская правда» так похожа на таблоид? Стала выходить новая версия народной российской водки. Насколько успешным будет этот рыночный продукт? Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву сделана операция на сонной артерии в одной из клиник Германии. Как сообщил его советник Владимир Поляков, восстановление после операции проходит нормально. Европейский Союз подверг критике угрозу России приостановить с января импорт продукции животноводства из стран ЕС. Представитель Евросоюза подчеркнул, что такое решение не имеет обоснований. Причиной катастрофы пассажирского самолета в Иркутске в июле этого года стали ошибочные действия пилотов. Такой вывод сделали эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Министерства транспорта. В России сотрудники службы исполнения наказания ограничивают доступ к правозащитникам в места заключения. Об этом заявила глава Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным. На Украине отмечают вторую годовщину Оранжевой революции. На площади Независимости в Киеве, где осенью 2004 года круглосуточно митинговали сторонники Оранжевых, собрались несколько сот человек. Двое итальянских работников Красного Креста, захваченных во вторник в заложники в секторе Газа, освобождены и вернулись в Иерусалим. В Ливане отменено празднование Дня Независимости из-за произошедшего накануне убийства члена правительства лидера христианской общины страны Пьера Жмаэля. Похороны пройдут в четверг. В Раке в результате нападений сегодня погибли не менее 14 человек. Нападения были совершены в городах Баакуба, Эль-Мигдадия и Эль-Искандерия. В начале будущего года британские войска в Ираке будут готовы передать город Басру под контроль иракского правительства. Об этом заявила в среду министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 22 ноября. На Украине отмечают вторую годовщину Оранжевой революции. На площади Независимости в Киеве, где осенью 2004 года круглосуточно митинговали сторонники оппозиции, сегодня собралось несколько сотен человек. Среди них ведущие украинские политики замечены не были. Нынешняя оппозиция обвиняет президента Украины Виктора Ющенко в предательстве идеалов Майдана в связи с назначением премьер-министром Виктора Януковича, главного соперника Ющенко на последних президентских выборах. Кто и где оказался после октябрьской после оранжевой ноябрьской революции. Об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Протестуя против подтасовки результатов второго тура президентских выборов, в этот день два года назад на главную площадь Киева вышли сотни тысяч украинцев. Эта акция стала началом оранжевой революции. Пришедший на ее волне к власти нынешний президент Виктор Ющенко среди достижений революции называет свободу слова и проведение демократических парламентских выборов. Этот день президент встречает в Мариинском дворце в кругу своих соратников по Майдану. Приглашение на торжественный прием получил и его бывший оппонент на выборах, нынешний премьер Виктор Янукович. Скорее всего, Ющенко так и не выйдет на Майдан, прислушавшись к рекомендации Юлии Тимошенко. Ее позицию пояснил соратник по партии «Батьковщина» Александр Турчинов.
Просто некорректно сегодня снова спекулировать вот этими понятиями, которые для многих очень дорогие. И то разочарование, которое сегодня происходит у людей – я думаю, что просто это обидит и оскорбит многих наших граждан, которые знают реальную цену каждому политику. И если снова политик, который показал свою несостоятельность, не смог оправдать доверие людей, миллионов людей, которые вышли на тот же самый Майдан, сегодня будет выходить и праздновать юбилей не своими достижениями, не своей позицией, а просто, извините, свободе. Мне кажется, это как раз и есть вызов сотням, тысячам, миллионам людей, которые поверили, которые тогда победили.
В отличие от прошлого года, когда на Майдане были и митинг, и праздничный концерт, в этот раз организаторы решили отказаться от официальных торжеств. На главной площади Украины собрались самые активные участники оранжевой революции. И из их уст не звучали комплименты в адрес оранжевых политиков.
Мне кажется, что сегодня то, что произошло в стране, в том числе решение Ющенко о назначении Януковича премьер-министром, попытка создать на базе коммунистов, регионалов и социалистов широкую коалицию с участием нашей Украины, партии Ющенко. Это как раз и перечеркивает те идеалы, те позиции, которые были провозглашены. Фактически бандитам, против которых выступила нация, сегодня отдают власть.
Почему вы не допускаете возможность нового объединения оранжевых сил? Сейчас ведутся разговоры о создании некой новой политической силы на базе нашей Украины.
Ну, вы знаете, это просто несерьезно. Сегодня реально тот, кто занимается политикой в Украине, знает, что у нас формируется фактическая двухпартийная система. Когда есть партия власти, регионы, прохватившая коммунистов, социалистов, и есть блок Юлии Тимошенко, партия «Батьковщина», которая сегодня реальная позиция действующей власти. Все остальные партии, в том числе и наша Украина, к сожалению, переживают не лучшие свои времена. Они растеряли свой авторитет вот этими бесконечными переговорами с командой Януковича. Они растеряли свой электоральный потенциал и пытаются просто изменить название проекта, выдав его за нечто новое, за нечто нечто оригинальное. Мне кажется, эти попытки неудачные. Наоборот, сегодня наш блок является центром конденсации всех политических сил. И это действительно соответствует и ожиданиям наших избирателей, и реалиям украинской политики.
Из-за амбиций политиков не состоялась оранжевая коалиция. Блок Тимошенко ушел в жесткую оппозицию к правительству Януковича. В более умеренную оппозицию перешел пропрезидентский блок «Наша Украина», который сейчас оказался на грани развала. С телевизионных экранов исчезли многие лица героев Майдана, говорит политолог Кость Бондаренко.
В принципе, волна тех, кто стояли на Майдане, и те, которые пришли к власти в 2005 году, в самом начале 2005 года, их время прошло, волна ушла. Пришли новые люди, люди, которые были, скажем так, либо на вторых ролях, либо были полевыми командирами Майдана. Эти люди сейчас пришли в секретариат президента, они создают альтернативный центр влияния и центр принятия решений в государстве. Их бросают на войну как с партией регионов, так и с нашей Украиной. И фактически именно они являются сегодня гвардией Ющенко.
В обновленной команде Ющенко не нашлось места заметно утратившим свое влияние на политику бизнесменам Петру Порошенко и Давиду Жване. Не удалась пока политическая карьера стоявшему на революционном Майдане за спиной Ющенко боксеру Виталию Кличко. Потерпев поражение на выборах, он все еще не теряет надежду стать киевским градоначальником. Фигурантами громких скандалов за минувшие два года оказывались не только вожди революции, но и их дети. Наибольшее внимание было приковано к роскошной жизни сына президента.
Андрея сейчас уже не вспоминает, он перестал быть ньюсмейкером, перестал быть человеком, который влияет на информационное пространство. Дело в том, что дыма без огня не бывает, и действительно золотая молодежь у нас ведет себя достаточно развязно, вне зависимости от того, принадлежит она к бело-голубому или к оранжевому лагерю. Но Андрей Ющенко фактически попал под прицел объективов, с одной стороны, журналистов, которые почувствовали свободу слова, с другой стороны, это дело Ющенко было использовано его политическими оппонентами, причем теми политическими оппонентами, которые два года назад были еще его политическими соратниками.
Очевидно, Андрей Ющенко сегодня на Майдане не появится. Не будет здесь и Ивано-Франковской группы «Гринджолы», ставшей популярной после исполнения на Майдане песни «Разум нас богато, нас не подолати». Последние полгода музыканты дают концерты за пределами Украины. А вот другой голос оранжевой революции, певица и депутат от «Нашей Украины» Руслана Лежичка, выйдет к народу. В политике она разочаровалась, но уходить из нее пока не собирается. Руслана согласна с руководителем Киевского института проблем управления Костем Бондаренко, что точку в оранжевой революции ставить еще рано.
Наш институт провел недавно социологические исследования, которые показали, что 43% граждан Украины готовы к протестным действиям в случае, если будут повышены коммунальные тарифы, и 32% готовы выходить на улицу в случае несправедливости властей. То есть взрывоопасность в обществе наблюдается, но будет ли этот Майдан в ближайшее время, это вызывает большие сомнения. Скорее всего, будет продолжение революции, тем более, что революция не завершилась, оранжевая революция не завершилась, она оборвана на полуслове. Думаю, что все-таки будет второй этап революции, но он будет не сейчас, а через несколько лет.
По словам же Юлии Тимошенко, масштабные протесты начнутся намного раньше. Главная оппозиционерка прогнозирует отставку правительства Януковича, восстановление в стране президентско-парламентской формы правления и проведение досрочных парламентских выборов на Украине до лета будущего года. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О мировоззренческом значении для Украины оранжевой революции я беседовал с руководителем Киевского центра социальных исследований «София», известным киевским политологом Андреем Ермолаевым. Президент Украины Ющенко, ему принадлежит известная парадигма о том, что 13 лет Украина была независимой, оранжевая революция сделала Украину свободной. Как сейчас выглядят эти слова?
В этой позиции есть доля правды, но есть и доля романтизма, максимализма, который всегда присущ политикам, которые связывают себя с революционными событиями. Свободы завоевывались в Украине и тогда, когда начался процесс перестройки в Советском Союзе. Я думаю, что тогда, а не сейчас, было завоевано сделана одна из первых важных, да, институций гражданского общества и свобод, свобода слова. Другое дело, что эта свобода постоянно находилась под прицелом капитала и государства. Политические свободы завоевывались шаг за шагом, начиная с первых выборов в независимой Украине и парламентских, и президентских. Была большая проблема со свободами экономическими, и этот вопрос тоже не решен до сих пор, потому что средний и мелкий бизнес в Украине по-прежнему пролетаризированы, находятся в состоянии фактически эксплуатируемого подневольного класса. Но Ющенко прав в том, что события 2004 года и гражданская позиция участников Майдана ускорила политические и экономические перемены. И сейчас очень важно не допустить реставрации невольной, обусловленной нервозной реакцией политических сил на провал этих двух лет.
А вы считаете, что реставрация еще не произошла после прихода Виктора Януковича в кресло премьер-министра страны?
Революция в Украине не начиналась и не заканчивается на Майдане. Более того, Майдан — это, если хотите, наиболее яркая форма гражданского волеизъявления. Но до Майдана происходили события, которые закладывали основу революционного процесса. Украина — первая постсоветская республика, которая прошла путь антиноменклатурной революции, демонтажа номенклатурного капитализма. И повестка, сформулированная этим революционным процессом, не решена до сих пор. Я напомню, что в этой повестке первый ключевой вопрос – это утверждение политических свобод, переход от административной номенклатурной системы к представительной демократии. Именно поэтому на знаменах многих партий в середине 90-х был тезис о парламентской реформе. Тезис актуален до сих пор – прозрачная представительная власть в Украине от снизу доверху. Второй тезис – развитие гражданских свобод. Движущая сила революционного процесса – это общественный актив на местах, мелкий и средний бизнес, который делал запрос на самоорганизацию. Ключ к гражданскому обществу самоорганизации в Украине – это реформа самоуправления. И третье – экономические свободы. Огромный экономический монополизм, господство крупных финансово-промышленных групп обусловил и еще одну движущую силу. Почему и события последних лет в Украине рассматривают как мелкобуржуазное событие, событие борьбы за свободы. Трагедия состоит в том, что на Майданах был провозглашен упрощенный план, и повестка фактически была пересмотрена. Все свелось к смене политической власти и к попытке частичного перераспределения собственности. Именно поэтому я реставрацией называю не приход синих к власти, а подмену повестки. Фактически Украина оказалась в ситуации отложенной революции. Сейчас очень популярно говорить о том, что помаранчевые испугались непопулярных реформ. Так я утверждаю, что запрос общества к середине 2000-х был как раз на непопулярные реформы. Этого требовали от политиков, потому что устали от номенклатурного капитализма. Сейчас мы фактически находимся в состоянии реставрации, компонентом которой, кстати, является популяризация идеи отмены политреформы, возврата к административному управлению, который был присущ режиму Кучмы.
Российские средства массовой информации, некоторые, по крайней мере, с большим удовольствием пишут о разных проявлениях либо прорусских, либо региональных настроений на Украине. Вот в последние дни пишут о Донецкой республике, очень часто педалируют вот эти тенденции к независимости или к автономизации Крыма. На ваш взгляд, в какой степени актуальна и возможно хотя бы как теоретическая политическая модель вот этот тезис о регионализации Украины, о федерализации страны? Это сколько-нибудь актуальная политическая проблема для вашей страны или нет?
Здесь нужно различать два аспекта. Аспект первый – это политтехнологическое использование проблем регионального различия. Различие есть, и оно связано и с экономическим районированием, которое укоренено еще в структуру Советского Союза экономического, и социокультурные особенности. Это правда. На этом постоянно простраивали выборные кампании, начиная с 90-х годов. Проблема в другом. В Украине, к счастью, нет сепаратистских движений, широких сепаратистских движений, у которых есть свой политический менеджмент. Предпосылки для вот обострения региональных вопросов есть. И они связаны как раз с тем, что откладывается, переносится постоянно реформа самоуправления. Кстати говоря, вот сейчас сложности в жилищно-коммунальном хозяйстве могут стать катализатором, потому что граждане на местах, будучи не соорганизованы в громады, имея слабое самоуправление и оказавшись в тисках цен и неплатежей, будут фактически подталкивать местные власти к противостоянию с центром. Кого обвинять? Центр в любом случае. Поэтому нынешняя власть, по всей видимости, будет расплачиваться за проволочки или сознательное затягивание реформы жилищно-коммунального хозяйства и укрепление самоуправления. Это могут использовать политики и для децентрализации, потому что вот региональный административный сепаратизм, противопоставление экономическое, бюджетное угрожает.
Говорил Андрей Ермолаев, известный киевский политолог, руководитель Украинского центра социальных исследований «София». Мы беседовали о значении для Украины оранжевой революции. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». В этой рубрике мы расскажем сегодня о семье коллекционеров Венгеровых, лауреатах премии журнала «Наше наследие», специальной награды журнала, вручаемой в связи со столетием академика Дмитрия Лихачева. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
«Время свободы», итоговый выпуск за среду, 22 ноября. Сделка по покупке газеты «Комсомольская правда» холдингом «Газпром-Медиа» может завершиться в январе будущего года. Издание продает принадлежащее Владимиру Потанину группа «Профмедиа». Цена сделки не сообщается, но по данным «Гэллап-Медиа», «Комсомолка» один из самых удачных в России бизнес-проектов. В 2005 году эта газета собрала более 15% всей газетной рекламы. Эксперты полагают, что смена владельца не слишком отразится на редакционной политике газеты, которая известна своей народностью и лояльностью Кремлю. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В газете к смене собственника давно готовы и не ждут кардинальных перемен. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал генеральный директор и главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.
У нас отношения абсолютно спокойные в редакции. Всех, естественно, интересует ровно один вопрос обычно в коллективах. Что будет, когда придет новый владелец? Но так как мы имеем большой опыт работы в новых условиях, у нас был владелец «Интерос», сейчас владелец «Газпром». Я надеюсь, что большой принципиальной разницы, скажем, в плохую сторону не будет. Поэтому все спокойно работает.
Что-то в редакционной политике может поменяться со сменой владельца?
Я надеюсь, что ничего серьезно меняться не будет. Но а что там будет меняться или не будет, это вопрос все-таки к акционерам.
Насколько ваша газета, как вы думаете, удачное приобретение?
Я точно знаю, что наша газета – это удачное приобретение, потому что это на сегодня единственная массовая общенациональная газета в России.
Владимир, упрекают вашу газету в некоторой желтизне и излишней лояльности к Кремлю.
Насчет излишней желтизны, это вещь такая вкусовая, но проблема существует. Я согласен, что проблема существует, но это шло, скажем, в последние годы. Некая желтизна исходила все-таки из запросов массового читателя. Не будь вот той самой желтизны, которую так любят нас упрекать, я боюсь, что мы бы не имели такой популярности в стране у нормальных жителей нашей страны. Что касается излишней лояльности к Кремлю, во-первых, мы действительно не обзываемся никак в адрес президента Путина, но мы учитываем его колоссальную популярность в стране. И это такой серьезный очень фактор. Популярный президент в стране должен быть популярным и в самой в газете, претендующей на народность. Если президент, не дай бог, конечно, вдруг бы становился непопулярным в нашей стране, то я думаю, что и «Комсомольская правда» бы изменила отношение к непопулярному, потому что мы выражаем мнение народа все-таки.
Покупка «Газпромом» «Комсомольской правды» означает запредельную концентрацию российских медиа-активов в руках Кремля в преддверии будущих президентских выборов, считает секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко.
Вообще «Газпром» и Кремль – это одно и то же. На сегодняшний момент в «Газпроме» сконцентрировано примерно 90% медийных ресурсов страны. Я имею в виду «Газпром» и «Кремль» все вместе, потому что первый, второй канал «Газпром-Медиа» набрал медийных ресурсов примерно на 1,5 миллиарда долларов, плюс государственные средства массовой информации. Ну, в общем, получается много. Добавляется «Комсомольская правда». Что это меняет? Ну, во-первых, «Комсомольская правда», вот буквально сейчас, на следующей неделе, мы будем подводить итоги тиража рекорда года, и уже очевидно, что «Комсомольская правда», как и последние несколько лет, будет самой тиражной газетой в стране. Сказать, что это кардинальным образом изменит медийную картину в стране, нет, конечно, потому что монополизация и так уже достигла достаточно высокой отметки. Она не сравнилась, конечно, с советским периодом, но, во всяком случае, где-то близко к этому. Это продолжение вот этой вот предвыборной концентрации медийного ресурса. Можно как угодно оценивать «Комсомольскую правду» с точки зрения содержания, но с точки зрения поведения на рынке «Комсомолка» всегда отличалась таким агрессивным и правильным ведением рынка. «Газпром-Медиа» отличается одной особенностью. Он приобретает рыночный продукт и делает его нерыночным.
популярность и приличные заработки нынешней комсомолки обеспечивает более чем разносторонняя тематика ее статей и репортажей. Многие ставят газету в один ряд с желтыми изданиями, тогда как в начале перестройки «Комсомольская правда» была местом для серьезных общественных дискуссий. О традициях старой комсомолки рассуждает проработавший в ней много лет Александр Дроздов, который ныне возглавляет фонд первого российского президента Бориса Ельцина.
Я работал в комсомолке с 79 по 90 год. Вместе с газетой прошел, наверное, за эти 10 лет самые интересные этапы ее развития. У нас был довольно интересный, там, где я трудился, международный блок, а потом я работал в секретариате в качестве ответственного секретаря. И это пришлось как раз вот на последние годы этого десятилетия, когда комсомолка, мне кажется, была на пике своего влияния и своей авторитетности как серьезный политический инструмент, как очень яркая публицистическая площадка, как круглый стол для переговоров и для споров. Это было действительно ни с чем не сравнимое для меня. Я, конечно, не могу быть объективен, я понимаю. Атмосфера открытости и какого-то очень мощного подъема, если хотите, духовного, мировоззренческого, эмоционального. Мы даже, честно говоря, не задумывались над тем, какой градус демократичности мы в тот или иной момент проходим. Все понимали, что делается что-то необычное.
Читаете ли вы нынешнюю комсомолку и чем нынешняя комсомолка отличается от той, в которой вы работали?
Отличается, безусловно, и отличается всем. Нынешняя комсомолка, вот как я понимаю, может быть, нынешнее руководство на меня обидится, но я уж прошу этого не делать. Все-таки у нас есть еще такое понятие, как у ветеранов комсомолки, и в рамках корпорации мы ссориться не должны. Но я понимаю так, что сегодня комсомолка – это бизнес-проект. В бизнес-проекте может быть все. За деньги, собственно говоря, может быть все. Сколько хотите демократии, сколько хотите франдерства, сколько хотите публицистики. Можно даже распахнуть окно в природу.
А вы бы могли работать в нынешней газете?
Вы знаете, иногда очень хочется. Кажется, что ты вот за то время, пока не работал в газете, научился чему-то такому, что, конечно же, приведет какое-нибудь печатное издание в состояние такой творческой дрожи. Но я бы не рискнул, честно говоря, потому что мы по-другому писали, мы по-другому власть, мы по-другому думали, вообще-то говоря. Я думаю, что шкала ценностей все-таки разная. Это никоим образом я не в вину нынешней комсомолку, упаси Господь. Просто время все поменяло.
Комсомолку покупает «Газпром». Раньше она принадлежала концерну «Интеррос», сейчас ее приобретает «Газпром». Вас вообще подобного рода информация еще как-то волнует или вам все равно?
Я могу только повернуть голову, заглянуть в монитор или в газетную страницу и увидеть. Ну, да, меняются собственники. Вот, наверное, будет лучше. По крайней мере, это же «Газпром» — наше национальное достояние. Я, кажется, не ошибаюсь, нет? В каком-то смысле она из традиции не выпала. Она по-прежнему остается на гребне.
Говорил бывший журналист газет «Комсомольская правда» Александр Дроздов, который ныне возглавляет фонд первого российского президента Бориса Ельцина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 22 ноября оживленно обсуждают заявление крупнейшего в России производителя алкогольной продукции концерна «Росспиртпром» о начале выпуска новой марки водки, отпускная цена которой будет равна себестоимости производства. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
В среду волгоградский филиал принадлежащего государству «Росспиртпрома» начал производство одноименной водки по 53 рубля за пол-литра. Как сообщил газете «Ведомости» начальник управления информации и внешних связей компании Дмитрий Добров, в эту цену входит непосредственная себестоимость производства, затраты на заработную плату, а также на уплату акциза и налога на добавленную стоимость. Рекомендованная розничная цена такой продукции, по его данным, составит 65 рублей. «Ведомости» также пишут, что разработка дизайна и рецептуры водки «Росспиртпром» продолжалась около 5 месяцев. Ее будут производить из спирта «Люкс», а в линейке сразу несколько видов – хлебная, пшеничная, ржаная, кедровая, а также солодовая. В распоряжении газеты оказался один из рекламных материалов новой водки. Она там называется «Честной водкой по доступной цене», а ее производство описывается как национальный водочный проект. По мнению экспертов, как пишет газета «Коммерсант», наиболее крупный в России производитель алкоголя решил воспользоваться ситуацией, сложившейся в отрасли после вступления в силу закона о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сейчас удобный момент для выхода на рынок с новой маркой, так как основные его участники ослаблены вынужденным простоем после нехватки акцизных марок и последствиями внедрения единой государственной автоматизированной информационной системы, говорит президент торгово-промышленной группы «Кристалл» Сергей Зивенко. По мнению другого эксперта, представителя российской винно-водочной компании Германа Климовского, теперь понятно, для чего в прессе в последнее время так часто звучали заявления о различных различных чиновников о том, что частные производители производят водку плохого качества и травят народ. Он, как пишет Коммерсант, возмущен тем, что государственный Росспиртпром выбрал такой способ борьбы с основными конкурентами. Впрочем, эксперты считают, что новый и, как утверждает производитель, народный продукт, даже имея такую цену, вряд ли способен вытеснить с рынка суррогатную спиртосодержащую продукцию. Газета «Известия» приводит мнение независимого эксперта алкогольного рынка Александра Сивакова. Какая же это народная водка, если она будет стоить 60 рублей? Правильнее было бы назвать ее самой дешевой легальной, говорит он. Для того, чтобы водка завоевала народную популярность, по мнению эксперта, она должна стоить от 35 до 55 рублей и никак больше. Схожая точка зрения у коммерческого директора компании «Русский алкоголь» Вадима Касьянова, которого цитирует Коммерсант. Он сомневается в том, что новому бренду Росспиртпрома удастся привлечь поклонников суррогатного алкоголя. Для этого цена должна быть не более 45 рублей за бутылку водки уже на полке магазина. А такую цену, как считает эксперт, могут позволить себе только нелегальные производители, которые не платят акцизы. Появление социальной водки не повлияет и на структуру потребления алкоголя, считают аналитики инвестиционной компании «Финам». По их подсчетам, как пишут «Известия», от 20 до 30% в ней стабильно составляет самогон. И какая бы народная водка ни была, с этим продуктом она конкурировать не сможет. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В рубрике «Человек дня» Радио Свобода представляю вам семью московских коллекционеров и библиофилов Венгеровых. Алексей и Сергей Венгеровы стали лауреатами премии журнала «Наше наследие» за лучшую книгу 2006 года, посвященную культурно-историческому наследию России. Этот журнал основан в 1987 году академиком Дмитрием Лихачевым, столетие со дня рождения которого отмечается в эти дни. К столетию академика и приурочено вручение премии, которая отмечена, сделанное Венгеровыми описание редких книг из своей коллекции. Алексей и Сергей Венгеровы известны московские библиофилы, обладатели уникальной книжной коллекции, организаторы многочисленных выставок редких книг, марок и фотографий. Алексей Венгеров, инженер по образованию, старейший российский антиквар, академик Российской академии естественных наук, профессор. Его сыну Сергею 40 лет, коллекционированием вместе с отцом он увлекается с раннего детства. У семьи коллекционеров Венгеровых, говорит сотрудник Российского фонда культуры, одним из учредителей которого был академик Лихачев, Виктор Леонидов.
Алексей Венгеров является при собой пример настоящего российского мецената, инженер, специалист по системам управления, по технике. Он собрал уникальную коллекцию книг и спас очень много книг. Более того, он неоднократно предоставлял эти книги для различных выставок, в том числе, например, проходила выставка музея личных коллекций уникальных периодических изданий, которые он делал. Он и его сын Сергей спасли тысячи изданий, редчайших изданий, буквально от уничтожения. Изданий этих очень много. Эти издания охватывают хронологический период очень большой, во всяком случае, века полтора. Во всяком случае, когда вот они издали свой каталог «20 век, мы в обложке», каталог периодики 20 века, то там было очень много периодических изданий, которых нет нигде. Я помню, он мне показывал книгу с автографом Ивана Алексеевича Бунина, посвященную входу войск генерала Деникина в Одессу. Вот это я помню уникальную книгу. Ряд уникальных собраний, особенно по художественному наследию, там полный гамбург, комплекты журналов «Жар птица», «Аполлон», «Русское искусство», ряд других изданий. Они просто показали, как можно было вот спасать эти уникальные собрания. Они являются живой пример продолжения лучших традиций русского меценатства и русских коллекционеров. И, в общем, поэтому премия такого журнала очень высокой планки, как «Наше наследие», она, безусловно, я считаю, ими заслужена. Это люди, которые влюбленные в культуру России, в историю книги России, люди с прекрасным, конечно, вкусом. Ну, это вот люди, для которых вот страсть к чему-то такому высшему, к истории нашей страны, к ее культуре, она перевешивает все какие-то материальные соображения, потому что, конечно, такие, в общем, создание таких коллекций требует очень больших затрат. Не открытые, я помню их выставки в музее личных коллекций, в стенах того же журнала «Наше наследие», потрясающие совершенно эти были выставки, туда мог прийти любой желающий и смотреть. Поэтому, в общем, это, безусловно, люди с большой буквы и люди, которым мы все должны быть очень благодарны.
О семье коллекционеров Венгеровых говорил сотрудник Российского фонда культуры Виктор Леонидов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 22 ноября. Над выпуском работали продюсеры Андрей Ямочкин и Наталья Пахомова, автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и до той поры. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.